В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 июля, в Тбилиси 21, Схинвали, Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грозят ли школы Фетхулы Гюлена в Грузии испортить отношения между Анкарой и Тбилиси? В Гагре встретились президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба и помощник президента России Владислав Сурков. В Ереване прошел митинг оппозиции. В расположении патрульно-постовой службы продолжают оставаться заложники. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Турции уволили 8 тысяч полицейских и 30 губернаторов. Французского премьера освистали на траурной церемонии в Ницце. Антитеррористическая операция в Алма-Ате завершена. МВД Турции сообщила об отстранении от работы почти 8 тысяч сотрудников полиции и жандармерии после неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой военными в ночь на субботу, передает турецкое информационное агентство Анадолу. Сообщается, что их вызвали региональные управления и изъяли у них оружие и служебные удостоверения. Кроме того, как передает Хюрия Дели Ньюс, по подозрению в причастности к перевороту от должностей отстранены губернаторы 30 из 81 турецкой провинции, а также 47 глав районных администраций. О задержании уволенных не сообщается. В ночь на субботу несколько армейских подразделений Турции предприняли попытку военного переворота, в результате чего погибли более 290 человек. По подозрению в причастности к попытке переворота в Турции задержано около 6 тысяч человек, военных и судей. В числе задержанных 103 генерала и адмирала. Среди них бывший командующий ВВС Акин Астюрк, которого 3 высокопоставленных официальных лица назвали одним из возможных организаторов заговора. Генерал Бекир Иркан Ван, командующий базой НАТО Инджерлик, главный военный советник Эрдогана Али Язиджи. Как минимум 10 задержанных высших военных чинов уже арестованы. Их обвиняют в попытке насильственной смены государственного строя и нарушении Конституции. Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил, что в стране может быть отменен действующий с 2004 года запрет на применение смертной казни. В понедельник, когда к Дворцу правосудия в Анкаре доставили 27 задержанных генералов и адмиралов, турецкий военный открыл огонь. Никто не пострадал. Глава полиции Стамбула Мустафа Калискан приказал своим подчиненным сбивать без предупреждения любые вертолеты, которые будут летать над городом без разрешения. Также из других регионов страны в Стамбул переброшено 1800 бойцов спецназа для обеспечения дополнительных мер безопасности на улицах и охраны наиболее важных объектов в городе после попытки переворота. Очередные акции в поддержку руководства страны прошли в ночь на понедельник в Стамбуле и Анкаре. В Стамбуле люди с флагами турецкого государства собрались на площади Таксим, ставшей центром антиправительственных выступлений 3 года назад. Турецкие власти возложили вину за мятеж на сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, эмигрировавшего в США после конфликта с Эрдоганом. Сам Гюлен отвергает какую-либо причастность к заговору.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Франции Мануэль Вальс был освистан сегодня толпой в Ницце. Это произошло во время церемонии в память о жертвах теракта на Лазурном берегу 14 июля. Вальс присоединился к тысячам собравшихся на городской набережной для участия в минуте молчания. В адрес премьера и местных политиков звучали насмешки и призывы подать в отставку. Президент страны Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнёв также участвовали в минуте молчания, но на церемонии в Париже. Жертвами теракта в Ницце стали 84 человека. Поздно вечером по окончании салюта по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии в зрителей на английской набережной врезался грузовой автомобиль, который двигался с большой скоростью. Водитель грузовика проехал, сбивая людей около 2 километров. Впоследствии он был убит сотрудниками полиции. Согласно последним опросам общественного мнения, произошло резкое снижение числа французов, уверенных в том, что власти способны обеспечить их безопасность. В опросе в газете «Фигаро» говорится о снижении этого числа граждан с 50 до 33%. Антитеррористическая операция в Алма-Ате завершена, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана. Установленный в городе с утра наивысший красный уровень террористической опасности изменен на желтый, умеренный. Ранее МВД Казахстана сообщило о задержании обоих подозреваемых в нападении на здание Алма-Атинского районного отделения внутренних дел, в результате которого погибли, по последним данным, 5 человек. 7 раненых полицейских остаются в больницах в тяжелом состоянии. Утром в понедельник неизвестный мужчина попытался проникнуть в алма-атинское РОВД. Он ранил постового полицейского и завладел его автоматом. В ходе перестрелки с сотрудниками правоохранительных органов нападавший получил ранение и был задержан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нападение на РОВД терактом. В Ереване из здания полиции, захваченного вооруженными активистами движения «Учредительный парламент», освобожден 3-й заложник. Об этом сообщила Служба национальной безопасности Армении. В ведомстве при этом отметили, что подобные обнадеживающие эпизоды не гарантируют желаемого результата и не исключают возможные трагические последствия. В СНБ также заявили, что у участников нападения нет альтернативы скорейшему выполнению всех требований властей.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кеть Вочеришвили. Переходим к темам дня. Завтра премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили направляется в Турцию с официальным визитом. 19 июля состоится первое заседание Грузино-Турецкого совета стратегического партнерства. Помимо этого, в повестке дня будет вопрос о школах Грузии, которые финансируются фондом Фетхулы Гюлена. Проживающего в США турецкого проповедника правительство Турции обвиняет в причастности к попытке совершения государственного переворота. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Думаю, недоразумение исчерпано», — заявил сегодня журналистам премьер-министр Георгий Квирикашвили в ответ на вопрос, что он думает о существующих в Грузии школах, которые финансируются фондом Фетхулы Гюлена. Проживающего в добровольном изгнании в США турецкого проповедника власти Турции обвиняют в причастности к попытке совершения государственного переворота. О существовании этих школ в Грузии широкой публике стало известно после интервью, которое дал Аджарскому ТВ консул Турции в Грузии Ясин Темисхан 16 июля в интервью аджарским СМИ он заявил, что существующая школа, лицей имени Шахин, как и другие школы, финансируемые Гюленом, воспитывают поколение, которое служит террористическим группировкам. Турецкий дипломат призвал грузин не отдавать детей в эти школы и пообещал, что обратится к правительству Грузии с призывом закрыть их. Их оказалось 6 в разных регионах Грузии. Они распространили сегодня совместное заявление, в котором рассуждения генконсула назвали неэтичными и дискриминационными. Что подразумевал турецкий консул, пришлось объяснить сегодня послу Турции в Грузии Левенту Гумрукчу, который встретился с замминистра иностранных дел Кики Кикиадзе. По завершении встречи турецкий дипломат заявил, что слова консула были искажены и неправильно интерпретированы грузинскими СМИ. Но то, что существование данных школ в Грузии не оставляют без внимания в Анкаре, стало понятно из следующих слов посла Левента Гумрукчу.
Ни он, ни мы не говорили, что те, кто посещают эти конкретные школы в Грузии или выпускники этих школ, являются террористами. Это полное недоразумение. С другой стороны, мы поделились с нашими грузинскими партнерами нашими опасениями по поводу международных действий террористической организации Фетхула, ее связи с определенными школами по всему миру и управлениями этих школ. Как и с другими друзьями-партнерами, мы продолжаем обсуждение таких вопросов соответственно соответствующими органами Грузии в рамках тех прекрасных отношений, которые уже существуют между двумя странами в вопросах безопасности.
Заявил посол Турции в Грузии Левент Кумрукчо. В свою очередь, министр образования Грузии Александр Джиджилава отметил, что к этим школам до сих пор не было никаких претензий. Они аккредитованы и работают в полном соответствии с грузинским законодательством. Грузинские наблюдатели не думают, что существование турецких секулярных школ в Грузии может испортить отношения между Тбилиси и Анкарой. В качестве аргумента они приводят тот факт, что, несмотря на сложные обстоятельства в Турции, правительство страны не отменило заранее запланированное первое заседание грузино-турецкого совета стратегического партнерства высокого уровня. Гораздо больше грузинских специалистов по международным отношениям волнуют дальнейшие отношения Анкары с Брюсселем и Вашингтоном, которые могут испортиться из-за плана власти президента Тайпа Эрдогана расправиться с личными врагами и еще больше укрепить авторитарный режим, говорит политолог Бакур Квашилава.
То, что Турция, наш сосед и член НАТО, положительно влияло на стремление Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры. Не стоит забывать положительный фактор Турции в том, что американские военные корабли легко и беспрепятственно прибывали в порты Грузии. Если сбудутся скептические сценарии о возможном ухудшении отношений между Турцией и Западом, в долгосрочной перспективе это негативно отразится и на Грузии.
В испорченных отношениях не заинтересована ни одна из сторон, уверен специалист по международным отношениям Георгий Кобруница. Он предполагает, что правительство Турции несостоявшийся госпереворот использует для укрепления своих позиций как внутри страны, так и на международной арене. Да и Западу так легко не отвернуться от важного стратегического партнера в регионе. Кобруница также исключает, что под вопрос могут стать безопасность международных энергетических проектов с участием Турции и Грузии. Но тем не менее грузинская экономика может пострадать.
Дестабилизация в Турции отразится в первую очередь на экономике Грузии, с учетом того, что Турция является крупнейшим торговым партнером, с ней очень тесно связана экономика Аджарии, и не только, туристическая инфраструктура, трудовой рынок тоже. Так что затянувшийся кризис в Турции создаст экономические проблемы Грузии.
Других опасностей для Грузии Георгий Кобруница не видит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Ежегодно Турцию посещают тысячи граждан Грузии. Это туристы и люди, уезжающие в соседнюю страну на заработки. Мнением жителей Тбилиси о том, как может повлиять ситуация в соседнем государстве на поездки граждан Грузии в Турцию, интересовался наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Следите ли вы за событиями в Турции?
Очень опасная ситуация сейчас сложилась там. В Турции и так всегда чувствовалось напряжение, сложившееся из-за разногласий с курдами, а теперь и подавно. Никто не знает, что там может произойти.
Как вы считаете, могут ли эти события серьезно повлиять на решение граждан Грузии отправиться в Турцию?
Я так не считаю. Наш народ привыкает к любым неудобствам. Думаю, привыкнет и к этому.
Даже не знаю, что сказать. Для меня это было большой неожиданностью. Однако еще большей неожиданностью для меня стало обсуждение вопроса, касающегося жизни людей, которые планировали устроить переворот в Турции. То есть сейчас обсуждают поправки в Конституцию, планируют ввести смертную казнь. Надеюсь, это не коснется тех молодых людей, военных, которые наверняка даже и не знали, на что идут. Государство должно решать такие вопросы без лишнего кровопролития. Что касается Грузии, то, естественно, все это отразится и на нас, поскольку очень много наших граждан сейчас находится там. Думаю, сейчас Турция должна действовать в рамках закона. Да, я слежу за событиями в Турции. Моя мать сейчас находится в Анкаре, работает там. Во время мятежа находилась в эпицентре событий. Рассказывает, что там была стрельба. Кстати, наши СМИ передавали не самую достоверную информацию, пытались описать происходящее поверхностно. На самом деле ситуация была тяжелее. На деле пострадавших там намного больше, чем передают по телевидению. В общем, положение там намного более серьезное.
А ваша мать планирует продолжить там работу?
Да, она продолжает там работать. Она там находится на контрактной основе, поэтому не сможет сейчас уехать. Хотя, конечно, ей сейчас нелегко. По вечерам там действует карантин. Люди не выходят из своих жилищ. Ситуация пока остается опасной.
Естественно, напряженная ситуация в Турции скажется и на Грузии. Не думаю, что сейчас кто-то сможет точно спрогнозировать, какими последствиями чревато произошедшее, ведь даже этих событий никто не ожидал. Скажу лишь, что Турция дружественная нам страна, и мы будем надеяться, что ситуация наладится.
Как вы думаете, граждане Грузии будут остерегаться поездок в Турцию?
Конечно, это повлияет на решение многих грузинских туристов и рабочих отправиться в Турцию. Это естественно во время такой напряженной ситуации. Тем более, что социальное положение в Турции сейчас будет ухудшаться. Да и боятся стали люди в последнее время покидать свою страну. Везде происходят террористические акты.
Не знаю, думаю, на Грузии эта ситуация никак не отразится. Думаю, наших граждан эти события не исполнят. Пугают. Как ездили туда работать и отдыхать, так и будут ездить.
Да, я слежу за событиями в Турции. Больше всего мне жалко мирных граждан, которые погибли там во время вооруженных столкновений. Для Грузии эта страна не только место, где можно провести летний отдых. Много продуктов питания поставляет нам Турция, как и разную технику. Наши граждане отправляются туда на заработки. Поэтому на Грузии эти события тоже скажутся. Однако я думаю, все там в скором времени наладится.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В самопровозглашенной республике Абхазия не могли не обратить пристального внимания на произошедшую на днях попытку военного переворота в Турции и происходящие там дальнейшие события. О слагаемых взгляда абхазских граждан на тревожные сообщения из соседней страны рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Надо ли говорить, что приковавшее внимание всего мира события в Турецкой республике в ночь с пятницы на субботу 16 июля неудавшаяся попытка военного переворота, которая унесла жизни почти 200 человек, привела к аресту 6 тысяч и подтвердила наличие в этой стране серьезнейших противоречий, с особым вниманием и озабоченностью были восприняты в Абхазии. Да, у нас в Турции нет общей сухопутной границы, но это один из трех ближайших соседей Абхазии, а главное, страна, где живет, как многие считают, около 3/4 или даже больше абхазов всего мира. А еще большинство абхазских репатриантов приехало из Турции и тесно связано с ней родственными, экономическими и прочими связями. Интересно, что теперь уже по-новому предстает полученная Путиным менее чем за 3 недели до мятежа турецких военных 27 июня письмо Эрдогана с извинениями за сбитый Су-24 и предложением вернуться к сотрудничеству, как подтверждение звериного чутья Реджепа. Ясно ведь, что оставаясь он для России и ее союзников тем самым нерукопожатным султаном Эрдоганом, каким был в предыдущие 7 месяцев, симпатии в этой части современного мира, скорее всего, однозначно были бы на стороне мятежников, и присутствовала бы надежда, что именно военные, отмежевавшись от авантюристического курса Эрдогана, восстановят прежние отношения между Турцией и Россией. В абхазском обществе, которое, как известно, известно, находится в российском информационном пространстве, весьма схожие отношения к Эрдогану и существующим в Турецкой Республике проблемам и противоречиям. В Абхазии, так же, как и в России, опасаются усиления в Турции политического ислама. С такой же недоверчивостью относятся к авторитарному, амбициозному, своенравному и в известной мере сумасбродному Эрдогану. Это с одной стороны, а с другой – переворот – это не только выход за рамки конституционного поля, чреватой продолжительной общественной дестабилизацией, это еще и неизвестность. Не было бы, мол, хуже. Все это, а также недостаточная информированность о происходящем, обусловили сдержанность обсуждения событий в Турции в абхазском интернет-сообществе. Но появилось несколько публикаций «Спутник Абхазия». В частности, корреспондент портала связался 16 июля с полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гидзба, который сообщил, была попытка государственного переворота. Сейчас проходит заседание Совета Безопасности Турции. Все силовые структуры проведены в усиленный режим работы. Конец цитаты. А также, что абхазское представительство пристально следит за происходящими событиями. Конец цитаты. В разговорах же граждан Абхазии тема звучит весьма часто. Причем обсуждают ее примерно так, как я уже изложил. Ну и, разумеется, нередко возникает параллели с внутриполитической борьбой в Абхазии. Говорят, какой-то остряк-самоучка пошутил. После того, как не удался штурм здания МВД, наши штурмовики решили устроить переворот в Турции, но и тот не удался. Я обратил также внимание, что как ни после 27 июня не было сокрушавшихся, что теперь Турция оттянет на себя часть турпотока из Абхазии, так и после 16 июля радости по поводу того, что после дестабилизации в Турции часть турпотока перенаправится оттуда в Абхазию, ибо все подобные мысли слишком умозрительны и мелки. Доминирующее в восприятии событий в Турции – это тревога за жизнь и здоровье живущих там многочисленных представителей абхазской и адыгской диаспор. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Ереване прошел митинг оппозиции. Марьяна Макартючан, журналист агентства «Арминфо», наблюдала за тем, что происходило на митинге, а также следила за развитием ситуации в расположении полицейского полка, где продолжают оставаться в заложниках еще несколько человек. Сейчас Марьяна у нас на прямой связи из Еревана. Марьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, кто организовал сегодняшний митинг оппозиции? Был ли он санкционирован? Насколько многочисленным он был и что на нем происходило? И какова ситуация сейчас?
Так, движение на акцию протеста на площади Свободы в Ереване организовал движение «Нет грабежу». Один из координаторов, Максим Саркисян, пытался привести людей к консолидации, провести общественное обсуждение для того, чтобы понять, что делать дальше. Участники акции протеста выразили полную поддержку группе «Сосна ТРР», которая накануне захватила полицейский участок в административном округе Репуне. Однако во время акции протеста возникла потасовка между полицейскими и участниками акции протеста. К счастью, на данный момент ситуация стабилизировалась, и участники митинга шествием двинулись по улицам Еревана, скандируя свободу Жирайру Сафиляну, нет заключенных, Артах наш.
То есть надо считать, что это их требования, да, Марьяна? Могли бы вы их сформулировать для нас коротко?
Да, то есть участники акции протеста требуют освобождения политзаключенных в стране. Они требуют неприменения силы в отношении группы «Сосна ЦРЛ» и также требуют полной информации о происходящем сейчас там. Вот три требования со стороны участников акции «Нет грабежа».
Скажите, пожалуйста, там были столкновения на этой акции? Прошла такая информация.
Да, были столкновения. Несколько человек из активистов были подвергнуты приводу. Однако после переговоров активистов с полицейским была достигнута договоренность, что все подвергнутые приводу будут отпущены на свободу.
Скажите, пожалуйста, насколько многочисленным был этот митинг? Что можно сказать, можно ли судить о нем, по этому митингу, о настроениях людей?
Насколько... То есть на площади несколько сотен человек собралось. Люди настроены решительно, они не считают членов группы «Сосна-ЦРЛ» преступниками. Для них это люди воины-освободители, которые готовы отдать свою жизнь за Родину. Вот, как-то так. Они намереваются теперь каждый день в 7 вечера по ереванскому времени собираться на площади Свободы для координации дальнейших своих действий.
А какая ситуация с заложниками?
На данный момент, по официальным данным, осталось 4 человека в заложниках. Сегодня, благодаря проведенным переговорам, 2 человека было отпущено ночью. Это один сотрудник полиции, один гражданский, водитель медпомощи, автомобиля медпомощи. И буквально к вечеру еще один сотрудник был отпущен также на свободу.
А какая атмосфера на этих переговорах? Что, есть ли надежда, что все будут отпущены?
Замначальника полиции Унан Погосян сообщил, что переговоры протекают в позитивном русле. Если все так будет продолжаться, то есть надежда, что не придется применять силу в отношении группы «Сосна-ЦРЛ».
Спасибо. Я напомню, это была Марианна Макартычан, журналист агентства «Арм.Инфо» из Еревана. Продолжаем программу. Сегодня в Гагре прошла встреча помощника российского президента Владислава Суркова и президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. За обсуждением двусторонних проблем наблюдала Елена Заводская.
В Абхазию с однодневным визитом прибыл помощник президента России Владислав Сурков. В рамках визита Суркова в закрытом от СМИ режиме прошли 3 рабочие встречи с президентом Абхазии, премьер-министром и спикером. Все встречи прошли в Гагре, в здании администрации города. Обсуждался ход выполнения мероприятий инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии» на 2015-2017 годы. Первые минуты протокольной съемки Хаджимба и Суркова обменялись приветствиями. Сурков сказал, что Россия заинтересована в стабильности в Абхазии и выполнении инвестиционной программы. Его интересует готовность Абхазии к освоению инвестиций. Сурков заверил, что несмотря на трудности, которые есть у России, средства инвестиционной программы защищены и будут поступать в полном объеме. Выйдя к прессе, Хаджимба сказал, что у абхазской стороны есть серьезные проблемы в подготовке проектно-сметной документации на объекты, запланированные в рамках инвестпрограммы, и российская сторона оказывает содействие в их решении. Сурков добавил, что трудности объективные и проекты очень серьезные. Разработка инвестиционной программы была начата в 2015 году с нуля, а надо было ею заниматься параллельно с комплексным планом. Сурков оценил ситуацию на российско-абхазской границе как очень сложную из-за большого притока туристов и заверил, что над этой проблемой российская сторона будет работать. На вопрос предоставления российского гражданства тем гражданам Абхазии, у которых его нет, Раул Хаджимба сказал, что есть планы в сентябре создать рабочую группу для решения этой проблемы. И Хаджимба и Сурков позитивно оценили российско-абхазские отношения и заявили, что договор о союзничестве и стратегическом партнерстве успешно выполняется. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Перестрелку во дворе Национального бюро по исполнению наказания в Тбилиси устроили бывший сотрудник МВД Грузии и бывший сотрудник военной полиции Министерства обороны. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2». Инцидент произошел сегодня в первой половине дня. Оба госпитализированы. Состояние одного врачи оценивают как стабильно тяжелое. По данным СМИ, стрельба произошла между кредитором и должником. По информации «Рустави-2», в инциденте участвовал еще один человек, однако пока нет сообщений о его задержании или ранении. В свою очередь, радиостанция «Первели Радио» распространяет информацию о том, что один из участников инцидента, кредитор, это бывший замминистра по охране окружающей среды и природных ресурсов страны. Другой должник – сотрудник военной полиции. Информагентство «Интерпресс Ньюс» сообщает, что один из раненых является бывшим сотрудником специального оперативного департамента МВД. Второй в 2004 году работал заместителем главы полицейского ведомства. Вопрос деятельности школы-лицея имени Рифа-1 Шахина и других турецких школ в Грузии будет рассматриваться во время визита премьер-министра Георгия Квирикашвили в Турцию. Об этом заявил журналистам министр образования страны Александр Джеджелава, передает новости Грузия. Скандал вокруг турецкой школы-лицея, которая расположена в Батуми, возник после заявления генконсула Турции в Грузии Есина Тимискана в эфире телекомпании ТВ-25. По его словам, фонд Фетуллаха Гюлена финансирует школы, которыми управляют террористы, и призвал родителей не пускать детей учиться в этой школе. Генконсул также обратился к властям с просьбой закрыть школу Рифа-1 Шахина в Батуми. Эти школы в большинстве случаев аккредитованы по грузинскому законодательству. Обучение там ведется на грузинском языке и по программам Минобразования. До сих пор не было и нет никакой информации о том, что эти школы могут иметь связь с терроризмом и другими видами беззакония. Конечно, мы очень серьезно воспринимаем отношение к этому вопросу турецких властей, заявил Джеджлава. Министр сообщил, что входит в состав правительственной делегации, которая завтра направляется с официальным визитом в Анкару, где состоится первое заседание Грузино-Турецкого совета стратегического партнерства. Джаджи Лавас пообещал, что поднимет вопрос турецких школ в Грузии. Министр обороны Грузии отправилась с рабочим визитом в США, чтобы обсудить детали прописанного с американской стороной меморандума об углублении партнерства в сфере обороны двух стран. Глава грузинского оборонного ведомства пробудет в США 4 дня и проведет ряд встреч в Пентагоне, информирует новости Грузия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и госсекретарь США Джон Керри подписали меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности между странами 6 июля в Тбилиси.
Новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня Аджарская автономия получила новый кабинет министров, который возглавил Зураб Патарадзе. Оппозиционное нацдвижение выступило против, однако благодаря голосам другой части оппозиции в виде свободных демократов новый состав Кабмина был утвержден. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
На внеочередном заседании Верховного Совета Аджари новый кабмин был утвержден 12 голосами против 7. За проголосовали представители грузинской мечты и свободных демократов. После голосования Патарадзе поблагодарил депутатов за оказанное доверие и заявил о начале продуктивной работы на благо региона.
Это большая победа. Думаю, мы в кратчайшие сроки сделаем все для экономического прорыва. Мы осознаем всю ответственность и проведем активную работу на благо региона.
Отрапортовал чиновник. В новом правительстве, которое состоит из 4 министров, 2 новых члена. Министром экономики назначен Рамаз Булквадзе, который до этого работал заместителем министра, а главой Минсельхоза Аджари утвержден Лаше Кумахидзе, который до этого руководил проектами по развитию села, финансируемых Евросоюзом. Перед голосованием часть депутатов выступила против нового кабмина. По заявлению депутата от нацдвижения Петре Замбахидзе, представление нового состава правительства произошло в спешке и с нарушениями регламента.
Это решение нелегитимно, так как сегодняшнее голосование и утверждение на пост председателя правительства Патарадзе прошло с нарушением Конституции Аджари. Мы не поддерживаем бутафорский кабинет, в котором находятся люди, не отвечающие интересам населения региона. Примечательно, что на постах остались 2 министра, назначенные по партийному признаку.
Возмущался оппозиционер. Особое возмущение нацдвижения вызвал факт поддержки правительства со стороны свободных демократов, которые до этого жестко оппонировали грузинской мечте. Фракции свободных демократов обвинения в сговоре с грузинской мечтой отвергли. Их представитель Сулхан Глонти объяснил выбор партии решением задач геополитического характера.
Когда мы объявляли доверие Патарадзе, мы руководствовались тем, чтобы регион не оставался без правительства в сложный период. События в Турции полностью подтвердили правильность нашего выбора. Утвердив председателя, мы проголосовали и за его кабинет, так как нельзя в столь сложный момент оставлять регион без полноценного правительства. Не стоит забывать, что кабмин избирается сроком на 3 месяца. 8 октября покажет, кто будет обладать в Аджарии большинство.
Заявил Сулхан Глонти. По словам конституционалиста Ливана Лапишвили, процедурные вопросы при утверждении кабмина аджарской автономии были соблюдены.
Политические субъекты в Аджарии провели торг, и весьма вероятно, что в будущем правительстве они получат пост министра. В конце концов, политика состоит из компромиссов. Как известно, правительство пробудет на посту всего 3 месяца. Скоро мы увидим, насколько верны были наши предположения.
Заявил эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем серию интервью моего коллеги Вадима Дубнова из предвыборной журналистской экспедиции по Грузии, организованной НПО «Go Group Media». Елена Хаштария не раз была нашим гостем, но сегодня она впервые в нашем эфире в качестве одного из лидеров Единого национального движения. Первый и главный вопрос об обновлении партии, частью которой является сама Елена Хаштария, и, конечно, о работе над ошибками.
Мы немножко запоздали как раз вот это обновление. Я считаю, что обновление надо было делать немножко раньше, чтобы вот эта энергия отразилась уже на поддержке. Но как раз я считаю, вот сейчас, когда обновление происходит, и в чем фактор? Фактор определенного страха сильного правительства, который был связан с нами. Что это никто не ставит под вопрос, что мы были эффективное правительство. Но не было сдержек и противовесов, не было каких-то контролирующих моментов, которые бы позволили людям не бояться этой власти. Все знали, что мы, да, экономика у нас хорошая, то есть экономика развивается и так далее, но проблемы частной собственности, они действительно были, и, конечно, вот этот страх, он еще существует. Но обновление как раз ответ на то, что мы вот эти наши минусы очень хорошо понимаем, и в этом смысле у нас потенциал, так сказать, вернуть поддержку и доверие населения существует.
А вы говорите об ошибках, и вы говорите о кадровом обновлении. Угу. Правильно понимаю, что речь идет о неком ребрендинге партии? Угу. Если можно, в двух словах, в чем он заключается, и что в результате этого ребрендинга случится на либеральном, скажем так, прозападном фланге грузинской политики, там, где и так достаточно тесно становится.
В первую очередь, ребрендинг – это и новые лица, да, то есть новые лица, которые связаны, не связаны с проблемами тех 9 лет, о которых очень много обсуждают. Это, во-первых. Во-вторых, это самое главное – ребрендинг в подходах. То есть самая главная наша проблема, я уже частично сказала, тогда было то, что мы построили сильное государство, но мы опоздали либерализацию во многих отношениях. То есть когда, например, бизнес уже привык платить налоги, конечно, надо было уже не вести политику там, как их заставить платить налоги, а надо уже было либерализовывать экономические там evasion of taxes. И как раз одной из основ нашей программы сегодня является декриминализация экономических нарушений, амнистия экономическая, гарантия частной собственности. То есть это одна из таких очень хорошо продуманных, и у нас будет презентация нашей экономической программы, и там будет очень хорошо видно, что как раз то, что мы тогда опоздали, на этом строится наша новая программа. Это, конечно, судебная система. Сильная судебная система – это ответ на все вопросы. Это у нас…
Все гражданские свободы.
Да.
То партия более либеральная.
Более либеральная, да, на практике.
Тогда о чем вам спорить в этом случае с республиканцами, свободными демократами?
Честно говоря, чем больше прозападных партий, чем сильнее прозападные партии, для страны это хорошо. Конечно, с точки зрения нашей партии, мы готовимся к победе на этих выборах. Мы хотим прийти к власти так, чтобы выбрать нам самим премьер-министра и быть, так сказать, силой, которая будет управлять страной. То, что там, у всех этих партий свои проблемы. То есть республиканская партия, там, она в таком неопределенном положении. То есть, с одной стороны, они аут, с другой стороны, они все-таки ин. Я думаю, что они допустили очень много ошибок. Свободные демократы, они тоже, я считаю, у них тоже очень много вызовов. Как раз они тратят, я считаю, очень много энергии на борьбу с национальным движением, когда проблема сегодня лежит в Georgian Dream гораздо больше, чем у нас. Но, конечно, не нам выбирать, какая прозападная партия будет у власти. Не нам. Это будет зависеть от мандата общества. Кого выберут, те и будут. Конечно, мы боремся за нашу победу. Но чем больше прозападных сегодня у нас на наших, я не драматизирую, но сегодня на грузинской политической карте появились прорусские, такие anti-western, по крайней мере, да, антизападные субъекты и партии, которые просто не существовали. То есть у них вообще поддержки не было. Я не считаю, что у них есть серьезная перспектива, но сам факт, что у нас в парламенте, скорее всего, будет хоть несколько субъектов, которые антизападные, это уже проблема. Поэтому, конечно, весь спектр, если немножко дистанцироваться от внутрипартийной позиции, да, конечно, успех прозападных партий – это успех страны.
Самый главный вопрос – звучит это Россия против Запада или он шире? Это патриархальная традиция против какого-то модернизма?
Ну, такой философский вопрос. Я считаю, что, конечно, Россия не просто геополитически против Запада, она внутренне против модернизации, потому что та система политической власти, которая там существует, она не может сосуществовать вместе с модернизацией. Поэтому вся их пропаганда, она направлена не только на то, что там Россия хорошая, Запад плохой, а на то, что западные ценности – это угроза для наших традиционных таких православных, да.
Вы про Россию или про мечту?
Про то и другое.
С одним из новых лидеров Единого национального движения Елена Хоштарья беседовал Вадим Дубнов. Настало время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муньява возвращает нас к событиям прошлой недели – опубликованию списка новых лиц грузинской мечты.
Грузинская мечта представила избирателям 15 новых кандидатов в депутаты. Несмотря на внешние различия, они пугающе похожи друг на друга, как оловянные солдатики, которых вытряхнули из пыльной коробки и расставили на зеркально-гладкой поверхности стола. Политическим партиям Грузии, словно вампирам, постоянно требуется свежая кровь. Пытаясь создать иллюзию обновления и стремление к энергичным реформам, они демонстрируют перед выборами молодое пополнение и превращают его в ширму для корпорации монстров, подмявшей под себя ту или иную партию. Горький привкус словосочетания «молодая гвардия» появился 2 столетия назад, где-то между Лейпцигом и Ватерлоу. Наполеону приписывают короткую фразу, впитавшую в себя весь ужас войны: «Моя молодая гвардия тает, как снег на солнце». Но даже тяжесть потерь не уничтожает присущей молодости всепроникающей жизненной энергии, если точнее, того, что все те же французы называют «элан виталь», и дерзкого вызова, который бросает существующему порядку вещей каждое новое поколение. Вот его-то, кажется, и нет в эрудированных, пристойно выглядящих, но излишне послушных молодых людях, выдвинутых в авангард Бедзины и Ванишвили. Он мог использовать бунтарей, закалившихся в схватках с прежним режимом. У них больше политического опыта, однако ими труднее управлять. Но Иванишвили, скорее всего, представляет себе будущий парламент как высокопроизводительную нотариальную контору, а не как студию для бесконечного ток-шоу с элементами гладиаторских боев. Он, конечно же, не оттолкнет тех буйных активистов окончательно, что было бы несколько опрометчиво, и найдет, чем их занять. Впрочем, сделав выбор в пользу прилежных и послушных эффективных менеджеров, Иванишвили послал четкий сигнал тем, кто, работая локтями, пытается прорваться к социальному лифту. При его дворе будет востребована именно такая молодежь. Некоторые последствия его решения могут проявиться немного позже. Следующим парламентским выбором Иванишвили, несомненно, будет вынужден перестроить стремительно впадающую в маразм правящую партию или в рамках радикального сценария заменить ее на другую. Если загодя создать и раскрутить группу молодых реформаторов, то в критический момент можно будет сделать ставку на нее, привязав весь негатив к погрязшим в грехах прошлого ретроградам. Это старая, хорошо опробированная тактическая схема. Как тут не вспомнить Эдуарда Шеварднадзе, который во второй половине 90-х защищал желания Исаакашвили от серьезных угроз и помогал им обжиться в террариуме грузинской политики. Многие считают, что позже его питомцы вышли из-под контроля. Но здесь, возможно, следует задуматься о том, был ли у Шеварднадзе и стоявшим за ним старой элиты лучший вариант, кроме того, как позволить охочей до власти и неразборчивой в средствах молодежи быстро переделать государство на современный лад, ненадолго почувствовав себя настоящими правителями. Почему бы и нет? Альтернативой было превращение в затхлую восточную деспотию, абсолютно бесперспективную на грузинской почве. Перемены все равно начались бы, но чуть позже и в худших условиях. К слову, Иванишвили, в отличие от Шеварднадзе, сегодня не занимает государственных постов и может не отвлекаться на исполнение одной из главных ролей, а работать исключительно над постановкой старой зажигательной пьесы о молодых реформаторах, вдумчиво распределяя роли и гонорары. Каждая культура, вероятно, ценна ровно настолько, насколько способствует распространению свободолюбия. Грузия никогда не испытывала в этой связи особых проблем. Однако сменявшие друг друга в последнее время авторитарные режимы создавали устойчивый спрос на услужливых холопов. А посему грузинская молодежь разделилась на 2 части, которые будто бы живут в параллельных мирах, руководствуясь разными системами ценностей. Было бы слишком просто назвать их романтиками и прагматиками, проигнорировав множество других линий раскола между городом и деревней, демократией и обновлением, феодализмом и традицией, постмодерном и так далее. В политике и бизнесе предсказуемо победили люди с гибкой спиной и крысиным чутьем, но им, при наличии всех формальных признаков успешности, не удается добиться признания и уважения со стороны большей части общества. Молодые политики и бизнесмены нередко впадают из-за этого в депрессию и тянутся к наркотикам или алкоголю, ведь они вроде все делают правильно, но никак не могут приблизиться к вожделенному статусу героя нашего времени. Страна предпочитает им каких-то нестандартных и, по большому счету, антисистемных героев. Возможно, здесь присутствует и неуемная тоска по уничтоженному 90-ми поколению. Оно, кажется, было отвергнуто самим временем, несло на себе хорошо различимую печать вырождения и в любых обстоятельствах будто бы притягивало смерть, как великолепное бургундское рыцарство, перебитое серыми, скучными и мало кому интересными швейцарскими пехотинцами. Именно с представителями этого поколения, а точнее, с их идеализированным образом, часто сравнивают нынешних молодых конформистов, что бессмысленно с точки зрения чистого разума, но, вероятно, неизбежно, если учесть эмоциональное состояние общества, все еще тоскующего об утраченном и не сбывшемся. Последствия травмы, должно быть, удастся преодолеть лишь тогда, когда на авансцену выйдет новая, смелая, светлая и непременно бунтующая молодежь. Если бы страна не ждала ее с нетерпением, то и политики не стремились бы сымитировать ее появление. Скоро мы увидим, насколько успешной будет попытка Бедзины и Иванишвили, который легким движением руки бросил свою молодую гвардию в самое пекло предвыборной кампании.
Материал Дмитрия Муниава читал Вадим Дубнов.
Взгляд из.
Продолжаем программу. Жизнь осетинского населения Казбекского района Грузии вновь осложнилась из-за очередных запретительных мер правительства Грузии, ограничивающих доступ осетинам в свои дома. Жители селения Куб и Трусовского ущелья, постоянно проживавшие в этих краях до 2006 года, лишены права посещать свои домовладения. Без объяснения причин грузинские пограничники отказываются пропускать этнических осетин в родные края. Жанна Тарханова с подробностями.
В Казбекском районе, граничащем с северо-осетинским участком российско-грузинской границы, расположено около 30 осетинских селений. Многие жители Коба после отмены виз в 2010 году могли беспрепятственно приезжать в свои дома, однако в последние годы ситуация резко изменилась и въезд стали ограничивать. С осени прошлого года выходцев из осетинских сел Кобинской котловины и Трусовского ущелья опять перестали пропускать на территорию Грузии. По словам моих собеседников, грузинские власти закрыли въезд без объяснения причин даже тем людям, кто не выступал с политическими лозунгами и до недавнего времени не имел проблем с правоохранительными органами Грузии. Люди надеются вернуться, поэтому неохотно общаются с прессой. Кобинцы думают, что если воздержатся от комментариев в СМИ, грузинские власти пересмотрят свою политику. Отказались от общения под запись многие из моих собеседников. Они подчеркивают, что всегда жили с грузинами в мире и согласии и хотели бы возобновить прежние отношения. Подчеркивали, что не выступают с какими-либо территориальными претензиями и не посягают на территориальную целостность Грузии. Поэтому считают справедливым, если официальный Тбилиси снимет ограничения на въезд осетинам Казбекского района. Однако ситуация, наоборот, ухудшается. Местные власти отказывают людям в регистрации недвижимости, лишая таким образом прав на имущество. Проживавшие в Казбекском районе Грузии осетины и грузины-махевцы экономически были интегрированы в Северную Осетию. После того, как в 2006 году была закрыта граница между Россией и Грузией, осетины и грузины-махевцы, проживавшие на два региона, российскую Северную Осетию и Казбекский район Грузии, оказались в замкнутом круге. Люди имели жилье и во Владикавказе, где проживали в основном зимой, и в Казбекском районе, где занимались скотоводством и земледелием. Дорога в Грузию была им закрыта, а их дома пришли в упадок. Жизнь в этих селах прервалась. Жилплощадь оформлялась на имя главы семейства. У осетин это всегда отец или дед. Многих из них уже нет в живых. Домовладение необходимо переоформлять, но их наследники не могут вступить в права наследства, поскольку в муниципалитете Казбекского района их не регистрируют. У Аслана Бицоева в Кобе дом и приусадебный участок. По его словам, он часто приезжал из Владикавказа в Коб и никогда не нарушал грузинские законы. Рассказывает Аслан Бицоев.
Там нету возможности человеку оформить дом, во-первых. Как только человек начинает оформлять дом, это становится известно кому-то. После чего въезд на территорию Грузии этому человеку бывает запрещен. Его за это аннулируют. Они не говорят, что они запрещают. Они просто аннулируют заезд на территорию Грузии.
На таможне мне, то есть на территорию Грузии меня не запускают.
Когда? С каких пор?
Прошлого года, сентября месяца. Я их спрашиваю, они без объяснения причин отвечают. А мы, говорит, сами не знаем. Они куда-то начинают звонить. Им отвечают, этого человека не запускать.
После того, как Бицоева развернули на контрольно-пропускном пункте Дарьял, он через некоторое время официально поменял фамилию и только так смог проехать к себе домой весной этого года, продолжает Аслан Бицоев.
18 мая.
Вот недавно, да? Вы приехали, потом произошло что?
Потом ко мне приехали в форме камуфляжа. Люди представили, что они с миграционной службы, посадили меня в джип и вывезли за территорию Грузии. А вчера я проехал, и мне делали разворот.
Считайте, что это вот избирательно так подходят или ко всем выходцам Кобинска?
Кобинским, чтобы нас там вообще никого не осталось.
Почему?
Чтобы мы освободили эти территории. Конечно, они мне даже угрожали, что они меня посадят в тюрьму. Я говорю, посадить.
По какой статье?
Не знаю за что. Они не знают за что. И мне картофельный шафт тоже. Я картошку посадил там.
Много?
Ну, что-то 10.
Они же не говорят, они говорят, запрета нету, просто мы тебя аннулируем въезд, они так говорят.
У меня нету ничего за мной.
Если бы что-то было, посадили бы там.
Я говорю, в тюрьму хотите бы? Поехали, говорю, извините, куда? Я никогда на тормоза, это... Я, ну, типа, документы выкупили, законно поменял за фамилию. И, мол, обратно заедешь. И они меня обманули, я им поверил, что они говорят, ты обратно заедешь, мы тебе отвечаем.
Им нужна территория, им нужны земли.
Аслан Бицоев говорит, что недвижимость остинского населения района может перейти в собственность муниципалитета Казбекского района, поскольку дома в течение 10 лет считаются нежилыми из-за создаваемых чиновниками барьеров. О нарушении своих прав выходцы из осетинских сел Казбекского района проинформировали Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Верховного комиссара ООН по правам человека, Европейскую комиссию за демократию через право, комиссара Совета Европы по правам человека, неоднократно обращались и в представительство МИД России в Северной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси завершился фестиваль «Артгени», рассказывает Анастасия Славинская.
Это музыкальное ноу-хау Ниязыдя Самидзе, своего рода слияние европейской традиции с кавказской. По грузинскому народному щипковому инструменту пандури, зажатому между коленями музыканта, летает виолончелевый смычок. Когда в Тбилисском этнографическом музее под открытым небом проходит фестиваль «Артгени», в амфитеатре сидящих мест, как правило, не хватает. Люди рассаживаются на траве вверх по склону, некоторые прямо у основания сцены. На эту сцену за 8 дней фестиваля выходили разные музыканты из разных регионов Грузии. Для одних это было первое выступление перед большой аудиторией. Для других, за 13 лет существования фестиваля, эта сцена успела стать родной. Впрочем, сцена не единственное место действия. В ходе фестиваля ежедневно с утра в этнографическом музее собираются народные умельцы. Пестрые ковры, глиняная посуда, одежда, игрушки, музыкальные инструменты. Каждая вещь, выставленная здесь, живая. У каждой своя история и свой создатель. Далее и Марина Микеладзе приехали сюда из села Алдани впервые. Аккуратные старушки с натруженными руками наперебой показывают валенные из шерсти платки, жилетки, обувь, головные уборы. Специалист по кавказским языкам Дали говорит, что этим ремеслом они с сестрой начали заниматься более 20 лет назад. Доход, может, и небольшой, признаются женщины, но дело это они очень любят.
У нас просто потребность этим заниматься. Мы получаем большое удовольствие в процессе.
Чуть ниже, на растянутой между деревьями веревке, десятки пандури разных размеров и цветов, в зависимости от дерева, из которого они сделаны. Их папы Карло де Мурджалагония из Чхороцкутского муниципалитета и Мераб Байдашвили из Кахетии. Оба, можно сказать, ветераны фестиваля «Артгени», а своим ремеслом занимаются уже несколько десятков лет. Мераб говорит, что звучание инструмента во многом зависит от того, насколько тонко сделан его корпус. Чем тоньше поверхность, чем легче инструмент, тем лучше он будет звучать, говорит Мераб.
У меня 5 детей. Все разъехались. Мы с женой вдвоем остались. Молодые тянутся туда, где работа, где какое-то развлечение есть, как пчелы к цветам. Вряд ли они когда-нибудь вернутся. Сейчас в селе ничего нет.
То, о чем говорит Мераб, типичная картина для грузинской глубинки. Артгени ежегодно начинается с экспедиций по разным регионам Грузии, рассказывает одна из основательниц фестиваля Тамар Меликишвили. На протяжении этих лет они ездят по глубинке, ищут людей, занимающихся народным творчеством, собирают данные и архивируют их. встречаются с теми, кто уже принимал участие в фестивале, пытаются проследить изменения, продолжают ли люди свое дело, перенимают ли их дело внуки и правнуки, или же, как большинство, бегут в город за своей американской мечтой. Несмотря на то, что с каждым годом людей в селах становится все меньше, а некоторые села и вовсе умирают, в глубинке остаются люди, для которых народное творчество – образ жизни и часть быта. Они поют в полях, вяжут носки с местечковыми орнаментами, которыми их учила еще бабушка, ткут ковры и часто даже не осознают, что то, что они делают – это творчество. Эта потребность живет в людях, несмотря на тяжелый быт, говорит Меликишвили.
Если в 2004 году врач и местный житель переживал из-за того, что будет с его кузницей после него, то сегодня этой кузницы уже нет. Я имею в виду высокогорные села, где современная техника – роскошь, где люди, как за американской мечтой, покидали родные дома и оказывались в конечном счете рабочими на рынке Элиава.
Меликишвили уверена, что успех народного умельца во многом зависит от того, сможет ли он вдохнуть в свои работы современность, сделать их созвучными эпохе. Предметы быта, которые когда-то были необходимы, сегодня, возможно, потеряли свою актуальность. Такие вещи в большинстве своем могут найти свое место в музее. Однако, продолжает Меликишвили, если привнести в них что-то новое, найти интересное решение, спрос на них будет и сегодня. Одной традиции недостаточно, нужна функциональность, убеждена Меликишвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бучаришвили. Всего вам доброго и до завтра.